Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно
и истину вместе искать. И истину вместе искать.
Владимир Мономах.
Друзья мои, здравствуйте. Меня зовут Михаил Гаврилович. В прошлом детский врач, а сейчас пенсионер. Мы с Алтаем вновь ждем в гости наших добрых знакомых Веру и Фому. Они частенько по-соседски заглядывают к нам на чай. Беседуем обо всем на свете, а Алтай помогает нам путешествовать во времени и пространстве. А вот и они.
Михаил Гаврилович, добрый день. Привет, Алтай.
Алтайчик, я соскучилась. Здравствуйте, дядя Миша.
Привет, дорогие. Проходите к столу, чай заварен. Как поживаете? Что нового?
Фома, показывай.
Сейчас, вот.
Ого, Фома, это ты на фотографии? В каком костюме?
Как раз хотели спросить вас про костюм. Рассудите нас, доктор.
Фома в школьном спектакле будет играть царя, но мама ему вместо короны шила эту шапку. Какой царь в шапке?
Вера, я тебе говорил, это шапка Мономаха. Вспомни фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Там Иван Грозный вот как раз в таком головном уборе.
Фома, но ты же говорил, что Владимир Мономах — это древнерусский князь, а шапка-то царская.
Царь, князь, какая разница? Главное, что эта шапка — символ власти. Сейчас она хранится в музее.
А теперь послушайте меня. Мономахом звали византийского царя Константина, который жил в 11 веке. По преданию, его головной убор привезли в дар князю Владимиру,
который тоже был мономахом. И наших царей на царство этой шапкой венчали, так?
Видишь ли, Фома, дело в том, что в музее хранится не тот головной убор, который гипотетически подарили Владимиру.
Не понял.
Но неизвестно точно, была ли такая шапка ему подарена вообще, или это просто легенда.
Ой, у меня от ваших историй у самой голова закружилась. Если шапки не было, то почему мономахов двое? И что вообще за имя такое удивительное? Мономах.
Оно греческое и означает единоборец.
Получается, один мономах византийский единоборец, и другой, который наш, тоже что ли единоборец?
Я думаю, что так и есть. Оба, наверное, были могучими воинами, полководцами. Вот их и звали одинаково.
А может быть, дело в другом?
В чем?
Может, они просто были родственниками. Вот мы с тобой, Вера и Фома Кузнецовы, а они были Константином и Владимиром Мономахами.
Ну ты, Вера, скажешь.
Дядя Миша, а вы что молчите? Кто из нас прав, я или Фома?
Вера, думаю, нам Алтай сейчас поможет во всем разобраться.
Где это мы?
В городе Переяславле, в княжеском дворе.
Тут установлены деревянные щиты с мишенями.
Какие-то мальчики по ним стреляют из луков.
Они все князья?
Нет, князь здесь только один — Владимир Всеволодович. Вон он, в синих сапожках и красном кафтанчике.
А остальные его товарищи, ясно.
Антипка, плохо метишься. Другой раз левее целься. Прошка, тетива, гляди, болтается. Подтяни.
Княжич, промахнешься. Вон, муха наконец стрелу села.
Тихо все. Готовы? Целься. Давай.
Две стрелы мимо, одна в край мишени вонзилась, а одна в самый центр деревянного щита.
Попал, попал, княжич, попал!
Ну что, кто тут самый меткий?
А ты особо не задавался бы, княжич. Тебе Господь умение даровал, меткость. Стрельба из лука тебе легко дается, а другие упорством и прилежанием того же добиваются. Цени чужое старание.
Понял.
То-то. Что стоим? Мечи разбираем, на лук выходим.
Вперед! Я первый!
Выбежали на площадку. Теперь упражнение на мечах в парах.
Руку вперед. Еремей, не стой столбом, защищайся. А теперь бей. Владимир увернулся, а ты наступай. Ну же, удар.
Противник повержен.
Ого! Княжич-то на земле,
а его соперник над ним руку подает.
Владимир встает, отряхивается, смеется, обнимает товарища
и готов опять тренироваться. Молодец. Поэтому и вырос Мономах, единоборец.
Владимир, сын, я к тебе обращаюсь, слышишь?
Да, мама.
Сегодня ты не прочитал нужного количества страниц. Твоя книга уже ждет тебя, и ты обещал поупражняться в письме.
Хорошо, мама, мы скоро заканчиваем.
Какая мама у него красивая! Волосы черные, вьются, лицо такое смуглое.
Гречанка из Византии.
Так-так, вот здесь, пожалуйста, поподробнее.
Родился князь Владимир Всеволодович в 1053 году в Киеве. По отцовской линии происходил от великого князя Ярослава по прозванию Мудрый. Был его внуком.
Про Ярослава Мудрого мы знаем много.
Он в Киеве построил Софийский собор, основал Ярославль.
Да-да, крупнейший полководец, политический деятель, дипломат. Оставил свод законов, первый в русском государстве. Как назывался, не помнишь, Фома?
«Русская правда».
Совершенно верно. Так вот, у Ярослава Мудрого был сын Всеволод, а у Всеволода родился сын Владимир.
Мономах? Так вот откуда у него такое прозвище.
Скорее, фамилия. Она перешла ему по материнской линии. Мать князя принадлежала к знатному византийскому роду Мономахов и была родственницей византийского императора Константина IX.
Был Мономахом. Вот, я же говорила, что они родственники с Владимиром.
Ну...
Видишь, Фома, я была права.
А я разве не прав?
На самом деле, вы правы оба. Мономах по крови, Владимир был единоборцем и по своему характеру. И воин, полководец из него получился выдающийся.
Поэтому имя Мономах ему очень подошло.
Именно так. С юных лет Владимир закалял и тело, и характер.
Ну правильно, его же с детства готовили быть воином, единоборцем, полководцем. Вот Владимир наверняка его отец Всеволод учил, как лучше воевать, сражаться. Учил ведь?
Конечно, только прежде всего не тому, как врагов побеждать, а как стать хорошим правителем.
А когда Владимир сам стал князем?
13 лет. Тогда отец поставил его на княжение в Ростове.
В 13?
Вера, в то время это был уже почти взрослый человек. И отец ему доверял.
Доверял, но и напутствовал.
Князь Ярослав Мудрый оставил завет, чтобы князья жили в любви и мире.
А они что же?
Забыли его наказы. Разделились на семьи, и каждый доказывает свое право на великий престол. Чужие княжества захватить хочет.
Но почему?
Не умеют, сынок, жить по вере, по Евангелию. И мы воевать вынуждены, чтобы остаться в живых и людей своих не погубить. Но есть у меня мечта, что когда-нибудь будет и по-другому. Кое-что я прошу тебя обязательно запомнить. Обещаешь?
Да, отец.
Не в силе суть княжеского служения, не в удали, не в смелости. Сражайся отважно, побеждай, но не ради славы. и всеми силами берегись, избегай братоубийственных браней.
Я понял, отец, я запомню.
И все-таки повоевать-то Мономаху пришлось.
И не только против внешнего врага, а и против своих же родственников. Двоюродный брат Владимира Олег, обиженный на то, что его лишили удела, привел на Русь половцев.
Половцы, половцы. Это же кочевой народ, который жил в степях
и часто нападал на русские княжества.
Ясно. И значит, Олег привел половцев.
Он очень хотел завладеть княжеским престолом в городе Чернигове и ради этого напал на своего дядю Всеволода,
который отец Владимира Мономаха?
Вот именно. Олег призвал в помощь отряд наемников-половцев. На реке Сожевце они окружили воинский стан Всеволода и выгнали его из Чернигова. Но за изгнанного князя Всеволода вступились его родственники, прежде всего сын.
Князя Олега захватили?
Нет, Вера, Олега в городе не оказалось. Он с войском уже ушел от Чернигова. Но Мономах разгромил его дружину несколько недель спустя.
Получается, что князь Владимир за отца своего заступился, а потом, наверное, за него Олегу еще мстил, да?
Наоборот, Мономах позволил двоюродному брату уйти с небольшим отрядом на юг.
Зачем? Олег же наверняка опять войско соберет и пойдет против Мономаха.
Наверное, Владимир вспомнил свое обещание отцу, что надо избегать братоубийственной войны.
Ты права, Вера. А когда великий князь Всеволод умер, дружина и киевская знать призвала на его место... Кого, как думаете?
Сына, конечно, Мономаха.
Он и храбрый, и справедливый.
И миролюбивый, и рассудительный.
И станет отличным великим князем.
А вот послушайте, что он ответил.
Благодарю вас, люди киевские, за великую честь. Но вы знаете закон, который не нами был заведен. Великокняжеский престол передается старшему мужчине в роду, а потому пошлите немедленно за моим двоюродным братом Святополком. Ему по праву наследования киевский престол переходит.
А ты как же, Владимир?
А я удалюсь в отцовскую волость, в Переславль. Там княжить буду.
Да уж, жалко, что Мономах княжить отказался.
На князя Владимира в это время обрушилось страшное горе. В битве под Муромом погиб его сын Изяслав.
А что за битва?
Дружина Изяслава билась с дружиной князя Олега.
Олега, того самого? Брата Мономаха?
Какой ужас! Наверное, Мономах ему отомстил. Куда мы перенеслись, Алтай?
Алтай перенес нас в 17 июля 1097 года на берег Днепра. Крепость – это город Любич. Нам нужно в княжий терем, в горницу.
За большой стол садятся знатные люди. Князья, да?
Да.
А зачем они здесь собрались?
Сейчас услышим. Во главе стола великий князь киевский Святополк. Он берет слово.
Все вы знаете, для чего собрались. Для чего брат мой Владимир каждому приезжал, звал сюда.
Да уж, издалека сюда ехали.
Лошадей загоняли, спешили. Но растолковать бы надо, а то сомнений много.
А вот он сейчас и растолкует. Говори, Владимир.
Здравы будьте, князья дорогие. И тебе, брат князь Новгород-Северский Олег Святославович, тоже желаю здравия и всякого блага.
Что? Подождите, это тот самый Олег,
который виноват в гибели его сына? А что он здесь делает?
Давайте послушаем.
А слово мое к вам такое. Надо нам держаться вместе.
Поздно, Владимир. Половцы уже победу празднуют.
Как же это вышло, великий князь Святополк, что неприятель твою дружину побил-порубил? Ведь у Киева града стены мощные, крепкие.
Не знаю, что и ответить.
Я скажу. Враг по нашим землям прошел легко. Никто из вас ему не помешал. Половцы подступили к самому Киеву. Пограбили пригороды, посады, пожгли деревни, осквернили божьи храмы. А сколько людей посекли?
И что же ты предлагаешь, Владимир?
Время оставить усобицы, в единый кулак собраться и выступить против неприятеля. Иначе никому из нас не устоять, и всей земле русской придет погибель.
А ведь прав наш брат Владимир. Поодиночке половцы нас всех одолеют.
Пожалуй, и прав. Междоусобицы оставить пора. Что предлагаешь сделать, князь Владимир?
Объединимся же отныне с чистым сердцем и будем блюсти русскую землю. А чтобы все видели, что мое желание честное...
Владимир встает из-за стола.
Идет прямо к князю Олегу.
Тут не ожидал, скачил испуганный такой, пятится.
Дай обниму тебя по-родственному, Олег Святославович. Я зла на тебя не держу. Да простит нас всех Господь.
Обнимаются.
У Олега даже слезы на глазах выступили.
Не думал, что Владимир его простит.
Остальные князья на них смотрят, поверить не могут.
Кто с ужасом, кто рот от удивления открыл.
А теперь твое решающее слово, великий князь Святополк.
Что ж, видимо, нет у нас иного выхода. Или объединиться, или погибнуть. На том всем князьям целовать крест. Если же кто нарушит, да будет против него крест и вся Русь.
Мономах прямо настоящий дипломат. Всех собрал, Олега простил, а потом еще всех убедил объединиться и крест на верность целовать.
Да, такую клятву уже никто не нарушит.
К сожалению, нарушали. Были после той встречи и предательства, и жестокие нападения братьев друг на друга. И все же в души князей запала мысль Владимира Мономаха о единстве.
Единстве перед внешним врагом.
Да, к сожалению, воплотилась эта мысль о мире только в таком виде.
Это как?
Ну смотри, когда князья друг с другом ссорятся, это внутренние дела государства. Свои со своими. Они, если что, и договориться могут. А вот когда со стороны враг приходит...
А-а-а, поняла. Когда половцы приходят, они еще нападали?
Ха, постоянно. К началу 12 века кочевники заняли большую часть территории от Днепра до Волги.
И всех побеждали.
Понимаешь, Верочка, какие-то князья даже не решались вступить в бой с половецким войском.
Почему?
Потому что оно было огромное. С такой грозной силой считались даже византийские императоры. А какие-то князья решались оказать отпор, но терпели поражение.
Потому что в одиночку с ними было не справиться.
Дошло до того, что над многими русскими княжествами нависла угроза полного уничтожения.
А что же Мономах?
Он делал все, что мог. Вновь и вновь обращался к князьям.
Воистину, отцы и деды наши сохранили русскую землю. Мы же хотим ее погубить.
Неужели его никто не слушал?
Давайте посмотрим.
Это кто? О, это наши!
Конная дружина, большая какая, движутся по степи.
Интересно, какого князя эти воины?
Ты знаешь, Вера, мне кажется, это объединенное войско. Уж больно много всадников. И пеших отрядов тоже. До горизонта.
Ты прав, Фома. Князья все-таки объединили свои силы по призыву Мономаха. И его самого поставили во главе.
Смотрите, смотрите, там священники. Как будто крестным ходом идут.
Да, с хоругвями. Наверное, какой-то церковный праздник.
Священнослужители сопровождали русское войско на всем пути. Поднимали боевой дух воинов, а перед битвой благословляли.
Какой битвой?
Алтай, подними нас в воздух. Повыше, чтобы стрелы не долетали.
Битва! Скачут, рубят, стреляют. А русские князья, кажется, отступают.
Просто половцев больше, смотри, сколько! наши к реке прижимают. А что это за река?
Сальница.
А я Владимира вижу. Он тоже бьется с мечом. Какой храбрый.
Ну давайте, поднажмите. Эх, нет, полотца сильнее.
Что это? Вы видите?
Да, многие половцы почему-то стали сами падать.
Летописцы свидетельствовали, что войску русских князей помогали небесные ангелы, невидимо поражавшие половцев.
Двадцать половецких ханов были разгромлены в битве при Сальнице. 10 000 воинов потеряли половцы убитыми.
Кочевники отступили?
Не просто отступили. Русское войско не останавливалось. Двинулось к Дону и дальше, дальше, вытеснив половцев за Волгу и за Урал.
Чтобы больше уже не возвращались. Ура!
А что потом было?
После смерти Святополка Изяславича в 1113 году в Киеве случился мятеж. И киевляне призвали князя Владимира из Переславля прийти править ими.
Наверное, когда он стал великим князем, то сразу навел в Киеве порядок.
Да, и занялся, наконец, тем, о чем мечтал всю жизнь – мирным строительством.
И что он строил?
Дворцы, наверное.
Целые города – Владимир на Клязьме, Донец, храмы, монастыри. Развивал ремесла, торговлю, распространял грамотность. При нем переписывались многие книги, утверждал новые законы.
Какие?
Человеколюбивые. Помните русскую правду Ярослава Мудрого?
Мы ее сегодня уже вспоминали.
Мономах дополнил законодательный сборник своего великого деда новыми законами.
Дядя Миша, а семья у Мономаха была? Дети.
Конечно. Его женой была английская принцесса Гита Уэссекская, дочь последнего англосаксонского короля Гарольда.
Ого, английская принцесса.
В семье родилось 5 сыновей. Все они стали князьями и правили разными княжествами. Один из его сыновей – это будущий князь Ростовский, Суздальский, великий князь Киевский Юрий Владимирович Долгорукий.
Основатель Москвы!
Ух ты! А дочки у Владимира Мономаха были?
Да, одна из дочерей стала королевой Венгрии. Всего же у князя было 11 детей.
Вот это да!
Наверное, он их тоже учил и воспитывал, как когда-то его самого отец-князь Всеволод.
Ты прав, Фома. Уже в преклонном возрасте Мономах составил поучение. Он рассказывал своим детям о прожитой жизни, передавал законы Божии, учил жить по совести.
А про что там написано?
Ну, это довольно большой текст. Хотите, по очереди почитаем из него некоторые выдержки?
Конечно. Алтай, поможешь нам? Ага, вот он текст. Так, имейте душу чистую и непорочную. Соблюдайте слово Господне.
Убогих не забывайте и подавайте сироте.
Гордости не имейте в сердце и в уме.
Старых чтите как отца, а молодых как братьев.
Что умеете хорошего, того не забывайте. А чего не умеете, тому учитесь.
Добро же творя, не ленитесь ни на что хорошее.
Так поступал отец мой покойный и все добрые мужи.
Какой мудрый человек! Учил хорошему своих детей.
А еще говорил им: если же кто из вас не хочет добра и мира христианам, пусть тому от Бога мира не видать душе своей на том свете.
Да, он же хотел, чтобы на русской земле прекратилась вражда.
Неужели Мономаху удалось остановить войны?
На многие годы и всю оставшуюся жизнь он все делал ради того, чтобы упрочить мир между князьями.
Да, правильно вы говорите, Михаил Гаврилович, что Владимир Мономах все ради мира делал. Сначала ради мира от киевского престола отказался.
А потом его занял, тоже чтобы мир наступил.
И князя Олега простил, хотя из-за него у Мономаха сын погиб.
И князя Святополка не стал свергать.
И всех князей собрал и помирил, чтобы половцев выгнать с русской земли. И детей своих учил жить дружно, всем помогать, всех прощать.
Ради мира князь Владимир смягчал законы. Ради мира строил города и храмы.
Правда, потомки призывом своего великого предка не последовали.
Как?
А ты историю вспомни, Вера, про монголо-татарское иго.
Увы, когда на Русь пришли ордынцы, русские князья опять погрязли в междоусобных войнах и не смогли дать отпор грозному врагу.
Ясно. Половцев все вместе победили, потому что объединились, а ордынцев не смогли.
Именно так.
А потом еще сколько будет войн и противостояний, когда одни правители с другими договориться не могли.
Да, было такое в нашей истории.
Очень жаль. А я вот еще о чем подумала. Мономах учил своих детей такими словами, как будто это говорил не великий князь, а святой.
Да, почитать родителей, любить ближнего, быть милостивым.
Почему как будто? Он и есть святой.
Кто?
Владимир Мономах. Церковь прославила его в лике святых.
Ух ты, как и Ярослава Мудрого.
И как Бориса и Глеба. Они ведь тоже были князья, сыновья Владимира. Не Мономаха, а того, кто крестил Русь. И тоже святые.
Первые русские святые.
Вот очень хорошо, что вы о них вспомнили. Ведь почитание князей и страстотерпцев на Руси началось именно благодаря Владимиру Мономаху.
А он тоже им родственником приходился?
Да. В 1115 году Мономах и князь Олег, да-да, тот самый, преодолев родственную вражду, вместе перенесли мощи Бориса и Глеба в новые златокованные раки.
Чтобы убитых князей и братьев почитали как святых.
Да, а год спустя князь Владимир построил храм святых Бориса и Глеба на Альте, на месте убийства страстотерпцев.
Что такое «на Альте»?
Альта – это название небольшой реки. Возле церкви святых Бориса и Глеба в 1125 году скончался и сам князь Владимир Всеволодович. Ему был 71 год.
Какую большую жизнь прожил Мономах. Не по годам большую, а по событиям и поступкам.
А где его могила? То есть он же святой, где его мощи?
Они были в Киевском Софийском соборе, но до наших дней не сохранились.
Как жалко.
Но мы же все равно можем молиться князю Владимиру.
Конечно, можете.
Спасибо вам, дядя Миша, за ваш чудесный рассказ. И тебе, Алтайчик, за то, что так много всего нам показал.
Да, спасибо большое. Не ожидал, что разговор про шапку и театральный костюм выведет нас на такую интересную тему.
И на такого человека.
И вам спасибо, ребята. Я рад, что мы вспомнили о великом русском князе и о святом. О его заветах, которые и сегодня нам очень нужны.
До свидания, Михаил Гаврилович.
До свидания, Алтайка, пока-пока.
До новых встреч, друзья. Храни вас Бог.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем, мы дальше, глубже, выше.
И снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте вераифома.ру и в социальных сетях.